Глава 24. Амос. «А плотность не влияет?» — спросила Клариса. Та пакость, что накачивали ей в кровь, успела выветриться. Теперь девушка выглядела получше. Под пергаментной кожей еще просвечивали вены, но на щеке вернулось немного краски. «Влияет, конечно, но главное, сколько энергии вложено в разгон метеорита. Выбросишь ли ты из корабля вольфрамовую чушку или пуховую подушечку, корабль все равно придется разогнать до скорости, которую ты хочешь придать снаряду. Деньги вперед, в смысле затрат энергии».
Но подушка сгорела бы прежде, чем ударилась о землю.
«О, вот теперь верно замечено».
На экране снова и снова повторялись кадры удара, натасканные из всех подвернувшихся источников. С терминалов, с камер наблюдения, с картографических спутников на орбите. Столб ионизированного воздуха был ярким, как след снаряда рельсовой пушки, и над Северной Африкой снова и снова расцветала огненная роза. Еще один светящийся столб, и по необозримым просторам голубовато-серой Атлантики расходится круг нездоровой зелени, заляпавший небо белыми и черными пятнами. Репортеры как будто поверили, что, пересмотрев это много раз, найдут какой-то смысл. Миллионы жертв и еще больше людей — погибнет в ближайшие часы от цунами и наводнений. Миллиарды умрут в ближайшие несколько недель или месяцев. Сколько ни смотри, такое нельзя осмыслить. Но и отвести взгляд Амос не мог, только и способен был болтать с Персиком о пустяках и ждать, что будет дальше. Закадровый голос говорил с мягким европейским акцентом и внушал спокойствие, которое сам, вероятно, заглотил с горстью таблеток. А может, голос модифицировала и обогащала команда операторов. Снаряд был замечен радарами уже в атмосфере Земли, когда до падения оставалось меньше секунды. На экране появился апокалиптический вид со спутника. 5 кадров, склеенных в кольцо, с картиной попадания в Атлантику и катящейся через океан ударной волны. Масштаб впечатлял. «Вот!» Амос ткнул пальцем в экран. «Откуда я знаю, что бомбы были с антирадарным покрытием? Оно выгорело в атмосфере и перестало работать, так? В общем, они прошли от ионосферы до уровня моря меньше, чем за полсекунды. Это около 200 км в час. Навскидку, такой бабах, как они описывают, можно получить от кубика из карбида вольфрама со стороной 3,5-4 метра. Не так много».
«Ты все в уме считаешь?» Амос пожал плечами. «Работа такая. Я уже много лет вожусь с термоядом в магнитной ловушке. Более или менее та же арифметика. Начинаешь чувствовать порядки величин».
«Понятно», — сказала Клариса и спросила. «Ты думаешь, мы погибнем?»
«Угу».
«От этого?»
«Может быть».
Новостной канал показал 5-секундный клип с парусной яхты. Вспышка идеально прямой молнии. Странная деформация пространства воздушной линзой, яркий свет и изображение исчезает. Те, кто был на яхте, погибли, не успев понять, что видят. Наверное, последние слова в этот день чаще всего звучали так. «Смотри-ка!» или «Ох, черт!»
Амос чувствовал, как что-то давит у него в животе, словно он немного объелся. Наверное, от страха или от потрясения, или еще от чего-то. Клариса тихо выдохнула. Амос обернулся к ней.
«Я бы хотела еще повидать отца».
«Да!» — минуту она молчала.
«А если бы он сумел? Научился бы контролировать протомолекулу. Все стало бы по-другому, такого бы не было».
«Другое было бы», — поморщился Амос. «А если бы ты видела то другое вблизи, то не стала бы думать, что оно лучше».
«Как, по-твоему, капитан Холден когда-нибудь...» Пол вздыбился и ударил Амоса по ногам. Он инстинктивно попытался перекатиться, но от этого удара уйти было некуда. Экран разбился, свет погас. Звук оглушал. Несколько секунд Амоса швыряло по комнате, как игральную кость в стаканчике. В темноте он не понимал, обо что бьется. Спустя бесконечную минуту включилось аварийное освещение. Кровать Кларисы опрокинулась на бок, сбросив девушку. Вокруг медицинской системы растекалась прозрачная лужица, наполняя воздух резкими запахами охладителя и спирта. Толстое, армированное, пуленепробиваемое окошко в двери осталось на месте, но стало белым, как снег. Стены пошли паутиной трещин. Из угла булькнул истерический смешок Кларисы, и Амос ощутил, как навстречу этому смеху всплывает его хищная улыбка. Завывала сирена, затихала и взрёвывала снова. Амос не знал, настроена она так или что-то поломалось от взрывной волны.
«Ты там цела, Персик?»
«Не знаю. Руке очень больно, может, сломала?» Амос встал. У него болело везде, но большой опыт знакомства с болью подсказывал, что серьезных повреждений нет, поэтому он просто перестал думать о ней. Земля еще немного вздрагивала, или дрожал он сам. «Паршиво, если сломала». Дверь в коридор осталась закрытой, но косяк как будто помяло. Амос задумался, удастся ли теперь открыть замок. «Над нами 10 этажей до земли», — сказала Клариса.
«Угу.
Если здесь так, что же наверху?»
«Не знаю», — ответил Амос. «Пойдем посмотрим».
Она села. Левая кисть у нее уже распухла вдвое, значит, повреждение серьезное. В своем тюремном халате девушка походила на привидение. На то, что умерла, но еще шевелится. «Возможно», — сказал себе Амос, — «так оно и есть». «Режим строгой изоляции», — напомнила Клариса. «Никуда мы не пойдем».
«Понимаешь, строгая изоляция бывает в тюрьме. А чтобы здесь оставалась тюрьма, ее, понимаешь ли, должна окружать цивилизация. А теперь, думается мне, это просто глубокая яма в земле, и в ней полно опасного народу. Надо уходить».
Он толкнул дверь, все равно, что ударил по переборке голым кулаком. Сдвинувшись в сторону, он попытал счастье с окном. Немногим лучше. После третьего удара голос снаружи прокричал.
«Прекратите немедленно! Тюрьма закрыта!»
«Кто-то не знает, что это уже не тюрьма?»
— съехидничала Клариса. Она немного опьянела, может, от сотрясения или боли в сломанной руке.
«Сюда!» — заорал Амос. «Эй, мы здесь застряли!»
«Режим строгой изоляции, сэр. Оставайтесь на месте, пока...»
«Стены трескаются!»
— недослушав, завопил Амос.
«Сейчас рухнут!»
Возможно, он и не обманывал. Замок щелкнул, дверь со скрежетом отъехала на несколько сантиметров и застряла. В щель заглянула охранница. В тусклом аварийном освещении она казалась серым силуэтом, но страх на ее лице был заметен и так. За ее спиной стоял еще кто-то, но его Амос не рассмотрел.
«Простите, сэр», — сказала она, — «этот корпус...»
Амос навалился плечом на дверь, не открыв, но и не позволяя закрыть.
«В режиме изоляции, понятно», — перебил он. «Но тут такое дело, нам требуется эвакуация».
«Невозможно, сэр, это...»
«И не только нам», — продолжал Амос, — «но и вам. Вам тоже надо отсюда выбираться. Не огорчайте меня, не говорите, что мечтаете умереть на посту».
Охранница облизнула губы. Стрельнула глазами вправо. Амос подыскивал новые доводы, чтобы убедить ее окончательно. Но ничего лучшего не придумал, как врезать ей в челюсть и пробиваться к выходу в надежде, что не пристрелят остальные. Он уже отводил руку, когда Клариса тронула его за плечо. «У вас кто-то остался наверху?» — спросила она. «Друзья, родные?» Взгляд тюремщицы уставился мимо них, куда-то, на кого-то. Туда, где кто-то, быть может, погиб, и тело еще не остыло.
«Я не могу. Нельзя сейчас об этом думать».
«Правила тюремного содержания говорят, что вы несете ответственность за жизнь и здоровье вверенных вам заключенных», — сказала Клариса. «Вас не накажут за помощь в эвакуации. Наоборот, объявят героиней». Женщина тяжело дышала, словно делала тяжелую физическую работу. Амосу приходилось видеть, как люди так напрягаются, попав в трудное положение. Но сам он этого не понимал. Клариса мягко отодвинула его в сторону и склонилась к тюремщице. «Если вас здесь похоронят заживо, вы не поможете в спасательных работах наверху». Девушка говорила мягко, словно извинялась. «А удары могут повториться, и стены могут рухнуть. Эвакуация не позор». Женщина сглотнула. Клариса придвинулась к ней и почти прошептала. «Здесь с нами посетитель». Охранница пробормотала что-то неуловимое для Амоса и обернулась через плечо.
«Помоги с этой чертовой дверью, Салливан! Раму помяло, а нам надо вытащить треклятого гостя!» «Моррис, если ублюдок только попробует что-нибудь отмочить, не жалей его! Понял, тварь? Одно неверное движение тебя прикончит!»
Смех, ответивший ей из коридора, звучал угрозой. Амос с Кларисой попятились. Еще две руки вцепились в створку двери и потянули ее назад.
«Безопасность посетителя? Неужели именно это ее проняло?» — удивился Амос.
Клариса пожала плечами. «Ей нужно было оправдать себя. Хотя ты тот еще фрукт».
«Ну еще бы! Хотя меня мало кто ценит по достоинству».
Дверь, взвизгнув, открылась наполовину и застряла уже намертво. Разрушения в коридоре еще больше бросались в глаза. Посередине тянулась продольная трещина. Один ее край сантиметра на 4 был ниже другого. Воздух казался более спертым, чем раньше. Амосу ужасно захотелось проверить систему регенерации. Может, как раз с ней что-то и случилось. 30 с лишним метров под землей — это очень похоже на вакуум. Если их всерьез завалило, нехватка воздуха станет проблемой. Еще один заключенный, конечек, стоял на коленях, а второй охранник, Моррис, с 3 шагов целился ему в затылок из пистолета незнакомой Амосу модели, если это вообще был пистолет. Лицо заключенного с левой стороны раздулось, как после боксерского поединка, с очень медлительным рефери. Итак, конвоирша, еще 2 тюремщиков, Персик и этот тип. Конечек взглянул на него из-под длинной стальной отседины челки и кивнул, склонив голову едва на миллиметр. Амос ощутил приятную волну в теле. Расслабились плечи, потеплело под ложечкой. Грязи будет немало, но насилия такого масштаба он не понимал. «Новый план», — объявила сопровождающая. «Этих заключенных и гостя эвакуируем на поверхность». Охранник, справившийся с дверью, Сулейман или Салливан, как-то так его звали, обладал крутым бычьим загривком и единственной черной бровью на оба глаза. Тот, что держал оружие, Моррис, был тоньше и старше. У него пахло изо рта и не хватало сустава на левом мизинце. «А не лучше ли загнать заключенных в карцер, а потом уже уходить? Мне будет куда спокойнее без этих долбанных психов за спиной».
«Персик идет со мной», — сообщил Амос, широко поводя плечами. «Без разговоров».
«Вам не помешают лишние руки разгребать мусор», — сказал конёчек. Это он недавно смеялся в коридоре. Невинные с виду слова несли в себе не меньше угрозы, но остальные ее как будто не расслышали. Амос задумался, почему. «Лифты не работают, так что поднимаемся по лестнице», — сказала сопровождающая. «Уходим отсюда. Запереть их можно будет наверху».
«А вдруг там радиация?» — спросил мускулистый охранник.
Амос почти убедил себя, что его зовут Салливан.
«Радиация бывает от бомб, идиот!» — прорычал конёчек.
«Рона, не запросить ли для начала капитана?» — предложил Моррис.
Он не отводил взгляда от затылка конёчека. «Что говорило о том, что дело он знает», — отметил Амос, и отложил эту информацию на потом.
«Капитан не отвечает», — сказала Рона, конвоирша.
Голос ее звучал сдавленно, она зажимала в себе панику. Остальные промолчали, так что Амос догадался, этого они не знали. «Идем к лестнице. Моррис, ты впереди, потом заключенные, я и Салли. Вам придется идти последним, сэр».
«Я с ними», — сказал Амос.
«Не доверяешь мне подружку?» — проворчал конечек.
«А то ж», — ухмыльнулся Амос.
«Двигаемся», — приказала Рона, — «пока не пошли вторичные толчки».
Любопытная штука — страх. Амос видел его в каждом охраннике, хоть и не взялся бы сказать как. Может, страх проявлялся в том, как Моррис оглядывался через плечо. Или как Рона с Салливаном шли в ногу, словно шифруя тайный сговор в длине шагов.
Персик выглядела сосредоточенной и пустой, но она всегда была такой. Шедший слева от Амоса конёчек выпятил бороду и всеми силами строил из себя злодея. Это могло показаться смешным, если не знать, что его нервная система перестроена для насилия. Такие парни всю жизнь живут в страхе, пока их не растопчут в лепешку.
Про себя Амос не мог сказать наверняка, боится он или нет. Не знал, как это понять. Еще он не знал, будут ли новые удары, но тут от него ничего не зависело. Вокруг разваливалась тюрьма. По стенам бежали трещины, как если бы пол приподняли на несколько сантиметров, а затем вернули на место. Из каких-то труб струилась вода. Аварийная сеть работала, но кое-где лампочки погасли, оставив темные пятна.
Даже если бы лифты не отказали, Амос не стал бы на них полагаться. Годы на корабле, кроме всего прочего, научили его определять состояние целого по мелочам. Если бы эта тюрьма крутилась на орбите, Амос спал бы в скафандре, чтобы избежать неприятных сюрпризов, таких как проснуться без воздуха, например.
«А ну брось свистеть!»
— резко велел ему конёчек.
«А я свистел?» — удивился Амос.
«Свистел», — сказала Клариса, баюкая поврежденную руку.
«Ага»,
— Амос опять засвистел, уже нарочно.
«Кончай, я сказал!» — зарычал конёчек.
«Ага», — дружелюбно кивнул ему Амос. «Ты вправду сказал?»
«Заключенным не разговаривать!» — рявкнула сзади Рона. «А гостя убедительно прошу заткнуться нахрен!»
Амос уголком глаза наблюдал за конёчеком. Пожалуй, биться об заклад рано, но, наверное, 40-60 из 100, что одному из них придется убить другого. Не сейчас, но еще до того, как все кончится. Амос надеялся на оставшиеся 40%. По полу прошла дрожь. Как будто заработал плохо отрегулированный маневровый двигатель. В янтарном свете лампочки снежинками закружилась пыль. Морис буркнул что-то нецензурное.
«Вторичный толчок», — сказала Рона. «Это просто вторичный толчок».
«Не исключено», — согласилась Клариса. «Возможно, докатилась ударная волна из Африки. Не помню, с какой скоростью такие волны проходят через мантию».
«Какая нахрен Африка?» — сказал конёчек.
«Мы бы не почувствовали».
Волна после взрыва электростанции в Галвестоне регистрировалась даже на третьем прохождении вокруг планеты, сказала Клариса.
«Ого, а Жлюшка-то профессор истории!»
«Заключенным не разговаривать!» — крикнула Рона.
Голос у нее срывался. За поворотом светилась зеленым огоньком картинка с толстоногим человечком, поднимающимся по ступеням. Амос задумался, сколько еще народу заперто на этом уровне и ждет спасения. И сколько уже тащится наверх по лестнице. Охранники помалкивали, но Амос бы поручился, что немало людей прямо сейчас брали судьбу в свои руки. Морис остановился у двери на лестницу. Красный сигнал на встроенном рядом дисплее показывал, что замок заперт, пока он не провел над ним ручным терминалом и не набрал пароль. Сигнал сменился зеленым, и дверь отъехала в сторону. «Конечно, тюремные замки должно быть запитаны на аварийную цепь», — сообразил Амос. И задумался, сколько еще дверей окажется на замке. В коридор хлынул оползень из мокрой грязи с камнями, кусками бетона и арматуры. Морис с воплем отскочил и упал наземь, вцепившись себе в бедро. Штаны у него порвались, и Амос увидел между пальцами темную влагу — кровь.
«Морис!» — позвала Рона. «Доложись!»
«Придется накладывать швы!»
«Пройду вперед, гляну», — сказал Амос, опустив так, что, пожалуйста, не стреляйте.
Щебень, смешанный с землей, лежал так густо, что ступени под ним даже не угадывались. Откуда течет вода, Амос не знал, но, судя по запаху, она была чистой. Значит, возможно, питьевой. Еще один толчок сдвинул пару камней и кусок бетона величиной с голову. Салливан безумолку сыпал ругательствами. В них слышалась не столько злость, сколько первые симптомы паники. Амос покачал головой.
«Здесь никто не пройдет», — сказал он. «Тут землекопному меху работы на несколько месяцев. Надо искать другую дорогу».
«Какую нахрен другую?» — обернулась к нему Рона. «Это запасный выход. Вот именно здесь.
Персик!»
Голос Кларисы прозвучал спокойно, только немного невнятно.
«Трудно, Амос. Это тюрьма для особо опасных. В ней не предусмотрено простых выходов».
«Справедливо», — кивнул Амос. «А если хорошенько подумать?»
«У охраны есть аварийный пароль. Если вскрыть лифтовую шахту, если кабина не заблокирована, можно было бы забраться наверх».
10 этажей при полном G со сломанной рукой?»
О возможном сотрясении мозга, нарушившем ее чувство равновесия, он промолчал.
«Я не говорю, что будет легко. Все служебные трапы перекрыты», — сказала сопровождающая. «Перегорожены дверями, чтобы никто не поднялся по ним без разрешения».
Конёчек громко и безрадостно расхохотался, и Салливан снова навел на него свой не совсем пистолет.
«Персик?»
«Не знаю. Может, найдется еще что-то».
Амос покрутил головой. Шейные позвонки затрещали, как хлопушки. «Денек», — сказал он, — «обещает быть долгим и мерзким».